говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Главное событие сегодня происходили во Львове, где встретились президенты Украины, Турции и генеральный секретарь ООН. Они посетили ряд важных для Украины мест, и после этого состоялась 40-минутная встреча, которая завершилась подписанием меморандума. Посмотрим сюжет об этом.
Президент Турции Реджеп Эрдоган фактически становится главным переговорщиком в конфликте России и Украины. Достигнутая ранее сделка по зерну стала первым шагом в закреплении этого статуса. Второй шаг был сделан 5 августа. Эрдоган прилетел в Сочи, чтобы лично встретиться с Владимиром Путиным. В совместном заявлении по итогам переговоров не прозвучало ни слова на тему войны в Украине. Главы России и Турции подчеркнули необходимость обеспечить беспрепятственный экспорт российского зерна и полностью выполнить Стамбульские соглашения. Также главы государств отметили важность поддержания политического единства Сирии и Ливии и договорились провести следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня между двумя странами в Турции. Параллельно с этим в газете Washington Post вышел материал, в котором утверждается, что накануне переговоров российские власти обратились к Турции за помощью в обходе санкций, которые страны Запада ввели в ответ на вторжение России в Украину. Эти данные были перехвачены украинской разведкой. Третий шаг был сделан в 18 августа. Во Львов прилетел генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Позже к нему присоединился президент Украины Владимир Зеленский. Последним для участия в переговорах прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган. Первыми переговоры проведут лидеры Турции и Украины. В рамках обсуждения президенты затронут темы турецко-украинских отношений, реализацию стамбульских договоренностей по вывозу украинского зерна и снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции, а также возобновление мирных переговоров. Затем планируется трехсторонняя встреча с участием Гутерреша. За несколько часов до визита Эрдогана во Львов телеканал CNN Turk сообщил, что во время переговоров 5 августа Путин намекнул на возможную встречу с президентом Украины. По данным источников издания, Москва смягчила свою позицию по переговорам двух президентов. По результатам встречи Зеленский и Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры, предусматривающей участие Турции в послевоенном восстановлении Украины. Кроме того, лидеры затронули вопросы оборонного взаимодействия, обсудили перспективы сотрудничества в этом направлении. Зеленский также выразил надежду на участие президента Турции во втором саммите Крымской платформы.
Но сразу скажу, что генерального секретаря ООН Гутерреша больше всего интересовала ситуация с Запорожской АЭС, потому что он собирается нанести туда визит, и уже обе стороны проанонсировали взрывы, провокации, которые случатся в этот день, 19 августа. Российская сторона только что в своих ток-шоу пропагандистских объяснила, что обязательно украинская сторона осуществит этот обстрел атомной электростанции, и только что в новостях украинских было рассказано, что российская сторона сделает именно это. Поэтому, естественно, что генеральный секретарь ООН озабочен тем, каким образом будет его визит осуществляться. Но мы сегодня говорим об отношениях Украины, об этом треугольнике Украина, Турция, Россия. С нами на связи Александр Харебин. Александр, здравствуйте.
Вечер добрый.
Это пока только очень официальная часть, которую мы увидели, очень официальная. Неофициально говорилось с самого начала, что президент Турции приедет не то чтобы организовывать встречу Путина и Зеленского, но, по крайней мере, будет вносить ему это предложение. Считаете ли вы, что это близко к правде?
Ну, смотрите, формат этой встречи подразумевает конфиденциальность, это очевидно. Озвученные 40 минут по факту этой встречи – это крайне мало для уговаривания или для озвучивания финальной позиции. Да, в Украине ожидали и ожидают, что действительно Путин первым заговорит о необходимости переговоров с Украиной и о необходимости выхода Российской Федерации из этой войны с минимальными для нее последствиями. Да, в Украине ожидается, что именно Эрдоган станет тем переговорщиком, посредником, который играет сейчас роль зерного в коридоре, формированию экспортного потенциала для Украины. И точно так же Эрдоган, который формирует поставки в Россию санкционных товаров, как раз является удобным для всех сторон этой войны России и Украины человеком, который, будучи лидером региональным, лидером крупного государства, ну, вполне претендует на статус удобного партнера для всех. Поэтому не исключено, что разговор об этом был. Я исключаю, что какие-то договоренности достигнуты. Я не исключаю, что предложенные форматы и предложенные компромиссы, а компромиссы однозначно должны были быть предложены, взяты в работу, но это пока ни о чем не говорит сейчас.
Пока ни о чем не говорит, пока не просочится что-то более конкретное с этой встречи, но это может быть реализовано уже в каких-то конкретных делах или во встречах, в переговорах новых. Сегодня мы говорим об их... о перспективе того, что, ну, того, что приписывалось, что ли, Эрдогану. Приписывался ему, конечно, вот этот вот коммуникационный мостик. Что из этого получится? Мы говорим сегодня с нашими экспертами. С нами на связи Тофик Аббасов. Здравствуйте, Тофик.
Здравствуйте.
Тофик, вы знаете, мы сегодня прохожим, мы потом покажем опрос московским. Мы такой вопрос задали немножко детский. Знаете, вот есть такой вопрос, кого ты больше любишь, папу или маму? Мы спрашивали их сегодня, кого Эрдоган больше любит, Путина или Зеленского? И я этот же вопрос обращаю всем, кто нас сегодня в чате, вот кто нас смотрит и кто сейчас в чате Ютуба, пожалуйста, пишите, как вы считаете, кому склоняет Эрдоган свои симпатии больше? К Зеленскому или к Путину? Мы потом подсчитаем. Тофик, что думаете вы? У него есть какие-то предпочтения, которые он, конечно, не выражает как прекрасный дипломат, но вы ощущаете, что ему все-таки более важен этот, чем тот?
Мне кажется, что в данном случае Эрдоган, безусловно, больше всех ценит себя и преследует цель реализации интересов собственной страны, потому что Турция действительно сейчас является региональной державой, и мы неоднократно видели, как и вместе с Россией, с Ираном, там была создана Астанинская, вы помните, тройка, когда разрешались отдельные фрагменты сирийского кризиса. Но в данном случае Турция имеет одинаково взвешенные, я бы сказал, ну, в силу того, что, в общем-то, сейчас в евразийском пространстве происходит эта военная обстановка, это кризис очень глубочайший. Но, тем не менее, Анкара всегда ставила своей целью построение взвешенных, внятных отношений и с Москвой, и с Киевом. Во-первых, Турция не желает терять свои рынки, и российский рынок для Турции очень важен, и украинский важен. С другой стороны, Турция берет на себя сейчас очень почетную, я бы сказал, посредническую миссию для того, чтобы не дать разрастись вакууму. Потому что мы знаем, что пространство не терпит пустоты. Раз происходит такой жесточайший вязкий кризис, значит, должна сказать свое слово деликатная дипломатия. И в этом отношении мы даже видим, насколько генсек ООН Гутерреш, он связывает большие надежды именно с Турцией и с миссией лично Эрдогана. И поэтому для того, чтобы немножко умерить, скажем, вот напряженность, потом сбить накал, градус вот этого жесточайшего противостояния, наконец разрулить обстановку вокруг Запорожской атомной электростанции, как раз-таки вот я думаю, что очень важным вопросом сейчас занимается турецкий лидер, потому что если нет, скажем, даже связующего звена между конфликтующими сторонами, то это очень тревожный показатель. Это благо, что как раз и Турция вот сейчас взвалила на себя эту почетную миссию и пытается немножко разрядить обстановку. С другой стороны, еще найти, нащупать пути для того, чтобы соединить, так сказать, за одним столом вот противоборствующие стороны, их лидеров, значит, состыковать и, значит, создать необходимые предпосылки для того, чтобы не прерывался бы диалог. Потому что если не будет диалоговой площадки, то, естественно, будут звучать пушки, будут разрывы, будут жесточайшие, скажем, обмены ударами. Потому что то сейчас стороны применяют, скажем, тактику таких позиционных боев, то масштабных боев, потом наносят очень ощутимые удары друг по другу, по интересам, по, не знаю, по позициям друг друга, но это ничего хорошего не сулит. И поэтому я думаю, что вот как раз-таки напрашивается очень такая крайняя необходимость для того, чтобы именно сейчас воспользоваться моментом. Там есть прорыв, скажем, в зерновом вопросе, потом, если сейчас удастся, скажем, отогнать черные тучи с небосводом над Запорожским АЭС, то мне кажется, что начнутся вот именно первые такие шаги которые впоследствии могут стать более уверенными, более четкими, для того, чтобы было бы какое-то обнадеживающее начало. Я думаю, что вот в данном случае сейчас как раз-таки Реджеп Тайип Эрдоган, он все-таки наработает какой-то свой актив, и это сыграет на пользу для того, чтобы смягчить напряженность вокруг российского правительства.
Тофик, а вот скажите, пожалуйста, вот вы сами сказали сейчас о состыковке этих двух лидеров. Вы как чувствуете или знаете, или ваш анализ подсказывает, эта идея состыковать их сейчас, вот сегодня, исходит от президента Турции, или все-таки инициатива такой встречи прозвучала на их встрече с Владимиром Путиным? Как вам кажется? Все-таки откуда ноги растут у этой идеи, что они должны встретиться?
Я хочу вам напомнить вкратце, значит, вот недавнюю историю, когда случилась, скажем, очень жуткая история с подбитием российского военного самолета над небом Турции на границе с Сирией. Тогда, значит, отношения абсолютно испортились, и между Москвой и Анкарой выступил посредником президент Азербайджана Ильхам Алиев. И его посредничество сыграло на результат. И после этого уже и Москва, и Анкара осознали, что им никаким образом не, скажем, отвечает их интересам вот жесткое столкновение, противоборство и потом конкуренция. Да, они на мировых площадках, может быть, и конкуренты, и, может быть, соперники, но, тем не менее, общие интересы и общие ожидания, которые связаны и с рыночными, скажем, соображениями, и с другими стратегическими соображениями, связанными с ростом товарооборота и так далее, они как раз-таки вот создают необходимую основу для того, чтобы были бы какие-то контакты. Я думаю, что в Сочи 5 августа как раз-таки был очень обстоятельный обмен мнениями между Путиным и Эрдоганом, и они согласились, как раз-таки сошлись на том, что необходимо уже действовать, а не рассматривать какие-то, скажем, вероятности или выстраивать какие-то прогнозные расчеты. Потому что ситуация очень не оптимистично настроенная, я бы так сказал. Потому что если вот так будут развиваться события на фронтах, то ничего хорошего это не будет сулить ни одной из сторон. И потом не будем забывать, что война между Украиной и Россией, она очень ощутимо бьет по мировой системе, по экономическим, скажем, показателям. Потом растут цены на энергоносители, на сырьевые ресурсы. Потом, значит, идут, происходят очень такие болезненные скачки на фондовых биржах, на финансовых рынках и так далее. Поэтому это не только война двух стран, это еще глобальный конфликт, который раздает шоки на все четыре стороны. И очень тревожные обстановки даже показывают специалисты МВФ, да, других финансовых институтов и учреждений. Поэтому это еще и в интересах сопредельных государств, чтобы Россия и Турция совместно с Украиной, чтобы они смогли бы договориться. Потому что уже понятно, что военного решения этого конфликта окончательного нет и не предвидится. Поэтому должна сыграть свою роль искусная дипломатия.
Спасибо, Тофик. Спасибо вам большое за этот комментарий. Между прочим, уже начинают приходить сообщения в наш чат, кого больше любит Эрдоган, кому он больше склоняется. И вот пришло сообщение, что Турция страна НАТО, и этим все сказано. Думает автор этого комментария, что, естественно, он будет склоняться все-таки в сторону Украины. Мы сейчас посмотрим сюжет об истории отношений этих двух стран, но я все-таки сначала спрошу Александра Харибина. Александр, а почему все-таки, вот как вы объясните, что именно, вот, просто как последней надежде именно к Эрдогану бросать? Вы вспомните эту Оксану вашу, которая платки меняла, пытаясь своего мужа отбить из лап СБУ. И умоляла именно Эрдогана, который вообще был тогда, совсем не при делах, к истории с Медведчуком. Вот она вкладывала в эту фигуру вот веру в то, что ей удастся мужа заполучить назад. Почему он играет такую большую роль в этой истории, не первый раз за все эти полгода?
Я соглашусь с коллегой, на самом деле Эрдоган любит Турцию и себя в Турции. Это основная его миссия сейчас – усилить свою личную роль в управлении государством, усилить положение самого государства как регионального сильнейшего игрока, зарабатывая и там, и там. Зарабатывая на этой войне и в Украине, и зарабатывая в этой войне на России. говорят о том, что, я подчеркну, если вы обратите внимание, я думаю, что российские журналисты-расследователи когда-нибудь снимут фильм о том, сколько яхт российских миллиардеров или подсанкционных политиков российских окопались или остановились в Турецкой Республике, в Анкаре, в Стамбуле. То есть фактически Турция для россиян сейчас превратилась не только в место отдыха среднего класса и зауральских нефтяников, но и прибежищем, одним из наиболее простых для получения гражданства вида на жительство государств, более близких к России, чем Таиланд, Латинская Америка, либо другие страны, где их вполне вероятно еще ждут. Для Украины Турция, обратите внимание, не только строит завод по производству Байрактара, отказывая при этом России, но и последние годы, участвуя в многомиллиардных контрактах на восстановление довоенной инфраструктуры, и подписание сегодняшнего контракта по инфраструктуре говорит о том, что Турция готова и будет присутствовать в будущем послевоенном восстановлении Украины. Поэтому, заканчивая эту мысль, Эрдоган — это для Турции. Эрдоган — это про Турцию. И те условия, которые будут предложены участниками мировой геополитической, скажем так, тусовки, наверное, и определяют финальный выбор Эрдогана, на чью сторону стать. Потому что наши и ваши зрители, написавшие в чате, что НАТО член, НАТО это, конечно, Турция, простите, член НАТО, это, конечно же, важно, но мы не забываем о том, что кроме желания турков купить самолеты-истребители F-35 и F-16, Турция совершенно спокойно в нарушение порядка и правил НАТО купила С-400 в России. Первая партия была поставлена, насколько я помню, пару лет назад, а вот вторая партия что-то задерживается. Я думаю, что Российская Федерация не сможет обеспечить Турецкую Республику комплексами зенитно-ракетными С-400. И это тоже один из важных аспектов, которые Эрдоган с Путиным, наверное, проговаривали в Сочи. Касательно того, кто, вы задали вопрос, наверное, он самый важный, кто был инициатором, Эрдоган или Путин. Я думаю, ну, скажем так, то, что я знаю и понимаю о происходящих процессах, позволяет мне утверждать, что именно Путин был инициатором этих переговоров, и не Эрдоган стал первым зачинщиком этого диалога или озвучил это впервые. Это сделал Шрёдер, партнер, друг и лоббист интересов России и Газпрома в Германии, бывший канцлер, который заявил о таком желании или о такой возможности по возвращении с так называемого отпуска. По-моему, это было пару-тройка недель назад. И уже дальше эта тема стала развиваться и активно лоббироваться на уровне как геополитических игроков, так и в экспертных и коммуникационных средах. Сейчас Эрдоган и генсекретарь ООН — это такая финальная точка, или такая вершина этого переговорного или, возможно, переговорного процесса, после которого западным странам, Западной Европе, при соседнем с Российской Федерацией странам, Украине и России, станет понятно, переговоры в принципе возможны или нет. Я не соглашусь с тем, что эта война не имеет военного решения. К сожалению, пока это утверждение неверно. На сегодняшнем этапе и Украина имеет все основания считать, что мы в этой войне, Украина в этой войне, мы в этой войне одержим военную победу, несмотря на многократное преимущество российской армии в снарядах, ракетах и пока еще живой силы. Так и Россия со своей стороны считает, что эта война завершится их военной победой. И пока края этому не видно, пока не наступит переломный момент в этой войне, тогда, наверное, вопрос переговоров вполне вероятно, будет иметь другой окрас и будет формироваться уже на основании победителя и побежденного.
Ну да, спасибо, Александр. То есть то, что эта история не имеет военного решения, это думают сторонние наблюдатели, а сами стороны, которые участвуют в этой войне, так не считают. Каждый из них верит, что она может победить именно военным путем. И сейчас мы с нашими гостями обсудим этот сюжет отношений непростых тоже и Турции, и России, и Украины. Вот в такой в ретроспективе. Давайте посмотрим.
Но если кто-то думает, что, совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими-то ограничениями в строительных и других отраслях, то они глубоко заблуждаются.
Помните это выступление Путина перед Федеральным собранием в 2015 году? Тогда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик возле турецкой границы. Путин обещал, цитата, «серьезные последствия для российско-турецких отношений». Серьезных последствий не было, но временный конфликт между Россией и Турцией подтолкнул развитие отношений между Турцией и Украиной. Турция и до этого дружила с Украиной. На официальных встречах политики говорили о территориальной целостности и о том, что Крым украинский. Но после встреч, несмотря на все международные запреты, Турция продолжала отправлять товары в аннексированный Крым. После истории с бомбардировщиком поставки временно прекратились. После этого Украина наращивала партнерство с Турцией. Президенты стран договорились о новых кредитах, о современной разработке самолетов и о том, как Украина и Турция будут добывать и перевозить нефть с газом. Украине это было нужно, потому что с 2009-го Россия не отправляла газ через территорию Украины. Турции это было выгодно, потому что после сбитого бомбардировщика Россия приостановила переговоры по турецкому потоку, газопроводу в Европу через Турцию. Когда турецкий поток наладился, Турция ввела ограничения на провоз сжиженного газа в Черное море. Итог – проблема с поставками газа в Украину.
О применении вооруженными силами Украины беспилотника «Байрактар» история, конечно, должна заставить задуматься всех тех, кто потакает капризным требованиям Украины о том, что ее необходимо завтра принять в НАТО. И, конечно, должна заставить задуматься тех, кто вооружает подконтрольный неонацистам киевский режим.
С 2019 года Украина и Турция сотрудничают в разработке оружия. С 2021 года турецкие беспилотники «Байрактар» на вооружении украинской армии. России это не нравится, но в Турции уже готовятся к запуску украинского филиала по производству боевых беспилотников. Но это не значит, что турецкие власти полностью на стороне Украины. Турция хоть и продает Украине оружие и осуждает военную агрессию России, но в то же время готовит почву для так называемого параллельного импорта санкционных товаров и продажи российских газа и нефти в Европу. Турция выступает гарантом безопасности при вывозе украинского зерна, но при этом предлагает Украине разминировать свои порты, а не России убрать военных из портов Украины.
Ну вот здесь не прозвучала фраза все-таки Эрдогана о том, что он считает Крым украинским по ошибке. Вот мне сказали, что это по технической ошибке, но эта фраза, конечно, звучала в информационном пространстве, в политическом. Тофик, вот вам еще раз слово. Ну, прочитаю вам уже два сообщения из нашего чата. Один наш слушатель пишет, что этот человек, он другое слово использует, жестче кинет обоих президентов. А второй наш слушатель пишет, Путин... Он ближе, скорее он примет сторону Путина, Эрдоган, потому что он выгоднее. И вот эта цитата, которая у нас должна была прозвучать в сюжете Эрдогана, мы выражаем нашу поддержку территориальной целостности и политической независимости Украины. Это относится и к украинскому Крыму. Это всегда правильно. Я помню, что он всегда очень четко эту линию держал, Эрдоган, независимости Крыма. В независимости Крыма, говорю, я уже тоже от этой жары. Четко держал позицию того, что Крым украинский. Правильно. Никогда с нее не сходил.
Знаете, я думаю, что в последние годы, как только разыгрались конфликты на почве территориальных притязаний, потом этнические конфликты, безусловно, вот это вот понимание, что мы поддерживаем территориальную целостность той или другой страны, немножко обретает характер клише. Понимаете, дежурная фраза. И не всегда за ней стоят именно вот те действия, которые подтверждают смысл этого подхода. Безусловно, мы знаем, что на важных международных площадках, в рамках, скажем, и ООН, там, когда собирается Генеральная Ассамблея, там европейские площадки и так далее, обсуждаются очень такие острые кризисы межгосударственного порядка. И, безусловно, каждая страна должна с участием своих представителей, в общем-то, выразить отношение, конкретно поддерживается территориальная целостность той или иной страны или нет. Я думаю, что это не имеет такого сейчас принципиального значения. Как вы сами сейчас отметили, допустим, если допустим, Турция безоговорочно поддерживает территориальную целостность, скажем, Украины, то она не должна осуществлять поставки, скажем, каких-то товаров, там, продовольствия, скажем, в Крым. То есть в данном случае, скажем, слова не совсем сходятся с действиями. Но это не так принципиально, и мне кажется, что многие политические лидеры, в общем-то, довольно сдержанно подходят к этим слегка таким двойным стандартам, понимая, что есть базовые вопросы, есть стратегические парадигмы, в рамках которых надо действительно действовать осторожно и с расчетом на будущее. Как мы знаем, Россия для Турции и Турция для России являются фактически незаменимыми и соседями, и партнерами, и они усиленно наращивают, в общем-то, товарооборот, потому что он многомиллиардный, еще до 30-го года и Москва, и Анкара, в общем-то, договорились его удвоить чуть ли не таким мощным рывком с курсом. Поэтому мы еще должны понимать положение Эрдогана, потому что Турция готовится к 2023 году к выборам. Ему очень важно, во-первых, упрочить позиции своей страны на международных, скажем, аренах. Все, что касается евразийского пространства, Турция там себя сейчас чувствует очень превосходно, мобильно и удачно, успешно маневрирует. А с другой стороны, внутри, скажем, самой Турции имеются социальные проблемы, имеются проблемы, скажем, девальвации лиры, там потом рост инфляции, угрожающий характер носит этот фактор. Поэтому Эрдоган со своей партией вынужден, в общем-то, действовать на двух важнейших направлениях, скажем, на внешнем, скажем, уровне и во внутренней политике. И в данном случае вот как раз он создает такую вот систему сообщающихся сосудов, когда внешнеполитические дивиденды, они помогают ему успешно позиционировать на внутреннем, скажем, уровне и вот так вот парировать, скажем, стрелы или там, не знаю, парировать удары своих соперников. Потому что уже по всем прогнозам в 2023 году выборы будут ожесточенными и готовятся к ним на полную мощность, скажем, не оппозиционные партии, которые сейчас создают коалицию, и, естественно, правящая партия Курция во главе с Эрдоганом тоже вынашивает очень смелые планы.
Тофик, а вот простите, кажется, я все-таки что... нет, вы знаете, я вернусь, я уточню по поводу Крыма. Вот посмотрите, что происходит. Ведь вы помните первые переговоры после начала этой войны, этой агрессии, первые переговоры, когда вдруг прозвучало, что давайте скорее это остановим и на 10 лет заморозим крымский вопрос. Помните, было такое? На 10 лет было такое. По ходу вот этого продолжения военных действий не то, что отказались, от этого мало того, что отказались, но украинская сторона и украинское общество начало твердо заявлять, что мы возвращаемся к вопросу Крыма, и больше этот конфликт не закончится до тех пор, пока мы не вернем к себе Крым. Вы это чувствуете, что решительно вот эта вот решимость забрать Крым, вот вы говорите, что военным путем не имеет конфликт решения, но... Украина, в отличие от начала, до 24 февраля ничего подобного не было, помните? Да не было. Ну, в общем, не то, что смирились, но как-то вот как-то все уже приняли это как что-то такое, что, может быть, в будущем когда-то будет решено. И потом 10 лет эти прозвучали. Сейчас этого нет, больше такого нет, что мы это приняли. Никто это больше принимать не будет, по всей видимости. И как тогда быть? Как тогда это можно выруливать из этого мирными переговорами? Вы же знаете, что и Россия никогда не сойдет с Крыма, со своей позиции по Крыму. И Украина больше не согласна, чтобы он был числился за Россию. Как тогда из этого выруливать? И как тут поможет Эрдоган?
Я думаю, что Эрдоган в данном случае, он прекрасно понимает, что есть вопросы неподъемные, и он не будет уделять такое основное колоссальное внимание именно тем вопросам, которые по определению сейчас, в данной ситуации тем более, не имеют никаких перспектив разрешения. То есть фактически сейчас вопрос Крыма, он отошел на второй план, потому что на первом плане Донбасс. Мы знаем, насколько это важно для российской армии, для российского политического руководства. И там идет полнейшая мобилизация для того, чтобы, скажем, склонить чашу весов в свою пользу. Да, я говорю, что там, допустим, иногда идут позиционные бои, идут артобстрелы, идут масштабные операции и все прочее. Поэтому по ходу действия стороны группируют свои силы. Допустим, сейчас Украина, Киев официально не скрывает, что его спецназ готовят западные государства. Он получает большую помощь. Кстати говоря, уже проскочила информация о том, что помощь европейских стран украинской стороне, она немножко теряется в своем весе. И, собственно говоря, мне кажется, что не так давно, когда уже начались такие тревожные события в феврале, ближе к концу февраля, уже начались полномасштабные действия военного характера, Запад понаобещал очень много украинской стороне. Но постепенно-постепенно мы видим, что американцы немножко откровенно говорят, гулят. Европейцы уже понимают, что эта помощь может просто оказаться очень накладной для них, потому что не видно конца края этим действиям. Линия фронта расширяется, и это, безусловно, превращается в очень тревожный и проблемный фактор. И в этом понимании, я думаю, что Турция как раз-таки вот пытается найти дипломатический ключ к тому, чтобы немножко разрядить ситуацию. То есть то, что военный кулак России и военный кулак Украины, они наготове и наносят попеременно удары друг по другу, это понятно. И для того, чтобы немножко вот снять напряжение с этого вопроса, именно поэтому сейчас, вообще-то, мне кажется, даже не может быть неуместно сейчас выдвигать на первый план принципский вопрос. То есть он сам по себе уже как бы на заднем плане. И поэтому сейчас нужно добиться того, чтобы усадить или там заставить сесть за стол переговоров Путина с Зеленским. Я даже не исключаю, что, возможно, скорее всего, даже будет представитель ООН, Организация Объединенных Наций, может даже сам Гутерреш переключится на этот процесс, если Эрдогану все-таки удастся реализовать вот тот самый механизм, о котором он сейчас говорит и над которым он думает и работает. И, безусловно, когда я говорю о том, что нет и не видно перспектив для военного решения этого конфликта, я руководствуюсь именно тем пониманием, что перед странами стоят не очень четкие, скорее всего, витиеватые какие-то задачи. Безусловно, Украина пытается вывести иностранные войска со своих территорий, а Россия чего добивается? Она что, будет завоевывать Киев и водружать флаг свой над Киевом? Нет, конечно. То есть у России нет такой, в общем-то, программы действий, что мы должны полностью захватить Украину.
Минуточку, поменять, только там, минуточку. Да. Россия, вы помните, что Владимир Путин в первых своих выступлениях говорил, что мы ни в коем случае не собираемся захватывать каких-то территорий. Флаг России, как известно, уже висит, еще и рубль российский, и телефонные компании российские, мобильные связи уже пришли в Запорожскую область и в Херсон.
Совершенно верно. Мариуполь и так далее.
Понятно. Она-то она не собиралась ничего захватывать, но она потихонечку это просто себе присоединила.
Это тот самый случай, когда планы меняются по ходу действия. Я вам напомню еще один, скажем, факт из недавней истории, вкратце. Когда Ирак в 1980 году напал на Иран, у него были большие расчеты, связанные с тем, что местное арабское население провинции Хузистан, кстати говоря, самый нефтеносный, это юго-запад Ирана, оно всецело поддержит наступление иракских войск. Этого не произошло. То есть Саддам Хусейн опростоволосился, он просто ошибся, и он переоценил возможности своего влияния, своей пропаганды на арабское население юга Ирана. Точно то же самое сейчас повторилось на украинской земле, потому что русскоговорящее население восточных областей Украины, оно совершенно не поприветствовало поход российской армии в западном направлении. То есть тут тоже, понимаете, некоторые расчеты, они просто как бы рассыпались как карточный домик. И поэтому по ходу действия меняются планы, меняются ориентиры. И не только это касается России и Украины, в данном случае, которые воюющие стороны, но еще сопредельных некоторых государств, которые поддерживали ту или иную страну. Их планы тоже поменялись. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности, потому что даже первые лица ряда государств, которые окружают вот эти две страны, они тоже по ходу действия стали переиначивать свои видения и свои приоритеты. Угу. Поэтому, вы понимаете, в теории многие цели, которые были означены, они виделись совершенно реалистичными, а на деле они оказались очень даже проблематичными. Угу. И поэтому приходится по ходу действий их корректировать, отказываться от того, что практически сейчас невыполнимо.
Тофик, спасибо, очень интересно. Еще раз обращаюсь к нашей аудитории. Пишите в чат, как вы считаете, на чьей стороне симпатии, в большей степени симпатии и желания поддержать какую сторону у Эрдогана, российскую или украинскую. Пишут нам: Эрдоган любит только себя. Вот уже написали. Если у вас есть вопросы нашим экспертам, тоже пишите, я буду задавать. Александр, вот только что у Тофика прозвучало усадить их, вот их прямо вот так, я и представила, как их под палкой тащат, этот стол усаживают. Ну что даст этот стол? Вот согласны ли вы, что как-то она отступила, проблема Крыма? Мне так не кажется. Мне вот кажется, что она наоборот выходит оттуда, откуда она была задвинута. Считаете ли вы, что за этим столом может быть что-то проговариваться без проблемы Крыма, истории Крыма, отставив ее в сторону?
Мне интересно было послушать взгляд Картас не конфликтующих сторон, не воюющих сторон, а взгляд человека, который смотрит немножко отстраненно на эту войну. Я не согласен, наверное, с большинством озвученных тезисов, но это точно не эфир дискуссии. Я скажу по-другому. Проблема Крыма была поднята и поднята на знамя и заявлена как проблема Украиной в прошлом году, на 30-летие Дня независимости Украины, путем запуска, создания и наполнения Крымской платформы. В вашем сюжете было четко сказано о том, что Эрдоган получил приглашение присутствовать на втором саммите Крымской платформы, когда состоится перед Днем независимости в этом году. И тема Крыма никогда в Украине не исчезала.
Нет, подождите, Александр, я не говорила, что она исчезла в Украине. Я говорила о мировом сообществе. Как-то вот, ну как-то уже вот, ну санкции объявили еще 8 лет назад.
Как-то продолжим. Я думаю, если ваши телезрители, наши телезрители посмотрят список участников Крымской платформы прошлого года и дождутся, когда будет проведен саммит Крымской платформы в этом году, то, наверное, все вопросы отпадут. Уровень представленности, уровень дискуссий и задачи, которые обсуждались в прошлом году, они говорили о том, что Крым никогда с повестки дня Крыма не уходил. Что касается сейчас и войны, знаете, я сделаю такой, может, нестандартный для российской аудитории вашей передачи взгляд. Вы знаете, давайте вспомним пару месяцев назад, не буду оскорблять, так и быть, ладно. Медведев, бывший президент Российской Федерации, заявил, что в случае ударов Украины по Крыму начнутся какие-то адские ответные меры, начнется что-то, я уж не помню цитировать его бред, но тем не менее угроза была недвусмысленна и заявлена достаточно громко. Украина трижды, четырежды, я думаю, еще много раз будет бить по оккупантам на территории Крыма. И то, что в российском обществе, точнее даже не в российском обществе, а в российском политикуме отсутствует адекватная реакция на эту ситуацию, я что-то не слышу криков «напали на территорию Российской Федерации» или там «наши».
Наоборот, стараются смикшировать, сделать вид, что это покурили, либо это халатность, либо это какие-то диверсанты, наоборот.
Нынешняя версия сейчас о том, что это какие-то исламисты, называя запрещенные в России террористические организации и движения, Россия не может позволить себе признать, что украинская армия бьет российскую армию в украинском Крыму. Потому что тогда нужно признать, что эта война вышла за рамки спецоперации, и назвать войну войной, на что Российская Федерация пойти не может. А то, что молчит так называемое российское общество, которое поддерживает эту российскую спецоперацию и не обращает внимания на Крым, ну что ж, тяжело признать, наверное, что Крым украинский. Конечно же, лучше сделать вид, что ну да, что-то там происходит. Поэтому по факту эта война и нынешняя ситуация вокруг Крыма дает большую надежду, что Крым будет освобожден. Те очереди, которые есть на Крымском мосту, те КПП, которые устанавливает сейчас российская армия для балансирования выезда из Крыма, ну, наверное, говорит о многом. То есть, вот, украл, положи назад. Наверное, этот нарратив и является сейчас основным в украинском обществе.
А вот Александр... Что...
Сейчас, я секунду.
Да.
Переговоры с Путиным без вопроса Крыма на сегодняшний день невозможно.
Вот. Вот.
Потому что украинское общество не способно сейчас переступить через Бучу, через Ирпень, через уничтоженный российской армией артиллерии Мариуполь, через десятки тысяч погибших там жителей. Потому что украинское общество спросит любого политика, который пойдет на переговоры с Путиным, и не дай бог не учтет интересы погибших украинских граждан, не родившихся и убитых российской армией детей, во имя чего это все было.
Вот
поэтому у Зеленского всегда есть потолок, выше которого он не прыгнет, и он не сможет нарушить этот запрос.
Да. Александр, а вот вы-то как считаете, вот эти заявления Реджепа Эрдогана о том, что Крым украинский, это фигура, это вот он так должен говорить, или это его последовательно, как вы считаете, это его последовательная позиция? Потому что в российской пропаганде, я вам расскажу, которую вы не слушаете, не смотрите, как это всегда было классифицировано и квалифицировано. Ну, он так говорит, потому что он вообще считает Крым турецким. Это они вот говорят, что это не он не Украину поддерживает, он опять же Турцию поддерживает, потому что это их территория, говорит российская пропаганда, вот так вот, дезавуируя, как бы девальвируя его поддержку. А вы как считаете, он реально будет держаться вот этой позиции до конца?
Фактор крымских татар является крайне важным как для турецкого государства, так, естественно, и для украинского. Мне сложно представить любого президента Турции, который предал бы крымских татар. И так как никто в Украине не обсуждает того, что Крым является родиной для крымских татар и при этом является частью Украины, то турецкий президент, даже если он что-то себе думает или предполагает, не сможет отступить от этого нарратива. Поэтому здесь четкое понимание, что есть близкий тебе народ, есть страна, которую поддерживает все мировое сообщество, за исключением каких-то, скажем так, не очень больших стран, которые, по примеру Советского Союза, сплотились вокруг России и представляют, ну, такое иногда смешное, иногда ностальгическое воспоминание о том, куда делись деньги Компартии, на какие финансирования коммунистических режимов, где они уходили. Но где-то так. Поэтому, ну, для меня заявление Эрдогана является однозначным, безапелляционным, и я не верю, что в мире случится нечто, что может поменять зрение любого президента Турецкой Республики. И вот вы сейчас в начале сюжета показывали заявление Путина о сбитом российском истребителе, о погибших пилотах, когда Путин угрожал, что помидорами дело не ограничится. Вы знаете, наблюдая за последние полгода войной Армении и Азербайджана, мы, наверное, тоже понимаем, я думаю, что наши зрители или эксперты не дадут ошибиться, говоря о том, что Российская Федерация в этой войне приняла позицию наблюдателя, не поддержав Армению, как это соответствовало бы в рамках ОДКБ, и фактически дав Азербайджану и, соответственно, Турции реализовать свои территориальные претензии в отношении территории Нагорного Карабаха. Наверное, это и есть ответ на вопрос о приоритетах, роли и значении Турции в отношениях с Россией.
Да, это очень... Вообще история была исключительно показательной вот с этими летчиками и с этим самолетом, потому что столько было угроз, столько людей заставило вот это, опять же, пропаганда, эта истерика сдать путевки в эту Турцию никогда, ни ногой, клятвы, мы больше их не хотим знать. И отмотали это буквально, ну вот в какой-то... Вот все помидорами действительно закончилось. Интересы, высшие интересы сотрудничества с Турцией оказались гораздо важнее, чем вот эти вот порушенные путевки людей, которые поверили, что Россия всерьез собирается ее как-то наказывать, ссориться, рвать отношения и так далее. Что нам пишут? Нам пишут, что если Эрдогану нет доверия, пусть функцию переговорщика возьмет на себя Макрон со смайликом. Есть доверие. Две стороны ему вроде бы доверяют обе. И Байрактары продает, и Путину руку подает. Ну вот да, это в сюжете в нашем прозвучало. Доверять российским властям – это признавать свою недалекость. Да там едва ли какое-то доверие уж прямо, конечно, гостям виднее, но я не думаю, что там он, видимо, Тофик. Эрдоган кому-то доверяет? Можно так сказать, что вот он доверяет Путину? Ну, можно так сказать разве про него? Что я буду за вас?
Вы знаете, Я более чем убежден, что в политике доверять никому нельзя. Политика не терпит никаких эмоциональных излияний. Верить никогда нельзя никому. Можно доверять только своей армии, своей силе, своей дипломатии. И Эрдоган не первый, не последний, который в этом плане он демонстрирует очень, я бы сказал, прагматичную позицию. Его за это корить нельзя. Раз уж сегодня коллега заговорил о проблеме Азербайджана и Армении, я просто напомню, что Азербайджан около 30 лет терпел оккупацию своих законных территорий, признанных Организацией Объединенных Наций. Поэтому президент Ильхам Алиев в одном из своих речей он сказал, когда в 2033 году я стал впервые президентом Азербайджана, я очень надеялся на силу международного права и на здравый смысл и рассудок международных структур. Но по мере развития событий мы поняли, я тоже осознал, что никому доверять нельзя и ни на кого надеяться. Это просто невозможно. Надо действовать собственными какими-то шагами, укрепить обороноспособность, создать боевую армию и освободить свои территории. Мы освободили наши территории законным путем, не нарушив требований международного права. Армянское меньшинство, и потом, вообще-то я должен сказать, что это не какой-то там карабахский конфликт, нет, это армяно-азербайджанская война, которая возникла на почве территориальных притязаний Армянской республики. Я просто для того, чтобы у наших зрителей был бы правильный...
Тофик, у нас, я просто боюсь от нашей темы отойти, но очень интересно, что... Подождите, я уточню. Именно то, что сказал... Все равно это интересно. То, что сказал Александр. А вы согласны с тем, что Россия могла в силу договоренности, исторических связей, безумной любви армян к России, поддержки ее политики, она могла занять более жесткую проармянскую сторону в этом конфликте, но она этого не сделала. Вы с этим согласны, с тем, что сказал Александр?
Абсолютно согласен, почему она этого не сделала. Потому что Азербайджан не нарушал территориальную целостность армян.
Ой, когда это беспокоило Россию, что она поддерживает, потому что кто-то исполняет эти договоренности?
Об этом Владимир Путин сказал однозначно, что Азербайджан будет контрнаступательную операцию на своей территории.
Ну, конечно.
Это не просто дань какого-то уважения, дань традиции. Да. Это фактографически доказанная истина. Ну, в общем, я не буду...
Нет, я не к тому, что я не ваши слова, я веселюсь. Я по поводу Путина, который занял такую позицию, потому что ваша сторона, она соблюдала все договоренности. Я думаю, что его соблюдение договоренностей, судя по последней даже истории, его меньше всего беспокоит в этой жизни.
Сейчас, в современных условиях, мы наблюдаем одну очень тревожную тенденцию, что на ровном месте очень легко иногда возникают проблемы, конфликты, там кто-то зажигает фитиль, но поиск, скажем, компромиссов или, там, не знаю, подведение, скажем, какой-то черты под силовое противостояние затягивается очень долго, нудно, и фактически люди просто теряют надежду на то, что когда-нибудь да возобладает здравый смысл. Поэтому, собственно говоря, сейчас, когда мы говорим о том, что Крым, Донбасс и так далее, мне кажется, что каждая из сторон, и Россия, и Украина, они будут добиваться такого военно-технического перевеса, чтобы именно остановить, скажем, столкновение и сесть за стол переговоров, имея какое-то военное преимущество за собой. Обычно это так и делается. Ну, я не знаю, у кого больше сил. Скорее всего, Россия в силу своего геополитического веса и возможностей, потенциальных возможностей, своих ресурсной базы, она, наверное, все-таки имеет какой-то...
Ну, вот даже российские военные эксперты говорят, что еще важна мотивированность. Мотивированность иногда важнее, чем физическая, техническая сила, техническая.
Нужна мотивация, безусловно.
Еще да, и тут несравнимы эти две стороны,
конечно. Компании, которые так или иначе влияют на... умонастроение не только в обществах, скажем, воюющих сторон, но еще и во всем мировом сообществе. Потому что мы знаем, что параллельно, скажем, орудием стреляют еще и идеологические, скажем, там расчеты, которые создают и фейки, и, не знаю, там ложные представления и так далее.
Ну, да.
То есть это постоянный спутник, скажем, военных действий.
Тофик, спасибо. Я просто хочу, чтобы мы успели. Вам самому будет интересно посмотреть. Что?
Фактически, я думаю, что нет военного решения, она стоит на
стороне. Да, ну, да, эту позицию вы высказали, конечно же, она тоже, конечно же, она разумная, ну, хотелось бы ее поддержать, но, видите, тут пока не получается, ни одна сторона, как еще раз нужно повторить, не верит в такую пока возможность. Давайте посмотрим опрос. Кого больше любит Эрдоган с точки зрения московских прохожих, Путина или Зеленского?
Я думаю, с тем, кто ему более выгоден в тот или иной момент. Если сейчас, в данный момент, ему выгоднее наложить отношения с нами, то он будет любезничать с Путиным. Если завтра ситуация поменяется, и выгода больше будет сулить общение с Украиной, значит, тогда любовь будет к Зеленскому. Это чистая прагматика, как говорится, ничего личного, только бизнес.
Зеленский кто он? Да никто уже, можно сказать. Я думаю, с Путиным.
О, нет, здесь трудно сказать. Мне кажется, он какую-то двойную игру ведет. Мне кажется, это такой любви нету, чтобы или Путин, или Зеленского здесь. Это его, ну, как сказать, вот эти какие-то торговые, наверное, все-таки у них отношения, но не любовь.
Ну, по-моему, все-таки Путина. У нас все-таки Россия и Турция более-менее отношения нормализовались. Сейчас, я думаю, все нормально будет. Но к Украине, я не знаю, это больше какое-то шоу похоже.
Эрдоган хитрый человек, он не будет просто так. Все ради выгоды для себя и для своего государства.
Зеленский, мне кажется.
А почему он так кажется?
Не знаю. Судя по новостям.
Я думаю, у Эрдогана своя политика. Ни Путин ему не интересен, ни Зеленский. Точнее, не симпатизирует он никому.
Зря Эрдоган. Подстава такая. С Путиным, значит, с Путиным. Чего он туда к Зеленскому попрется? Не, это он зря. Я против.
Ну, по мне, Эрдоган между двух огней. Где выгоднее? Мне так кажется. Потому что Восток дело тонкое.
Тут ответ очевиден. Это Путина. В последнее время между Турцией и Россией связи очень хорошо наладились. Это и газовый вопрос. И тут, я думаю, двух мнений быть не может. В то же время, если учитывать, что с Зеленским там... заключен, по-моему, контракт на поставки турецких беспилотников, он Зеленского тоже не будет обижать, я думаю. Поэтому, ну, все же Путина, наверное, больше.
Ну, я думаю, что все преследуют политики свои интересы, поэтому, я думаю, Эрдоган больше свои интересы политические представляет и заинтересован только в решении своих каких-то личных проблем.
Путину, конечно.
Ну, Эрдоган, он умный политик, и он свою страну, как бы, хочет, чтобы она находилась в хорошем положении, в экономическом, поэтому он дружит с Путиным. И это, я считаю, это правильно.
Здесь вообще не про любовь и не про симпатии, здесь просто для него это бизнес, как я понимаю.
Сразу однозначно говорю России, потому что Путин очень правильную политику ведет. Очень правильную политику ведет. Ее давно уже надо было так ее изначально начать. А Эрдоган, он по-любому, он... С Европой он немножко, вы видите, как он придерживается. Он не дает свое согласие там в НАТО, там кому-то вступить или никому. Он в любом случае с Россией.
Не знаю, я Путину, а кому Эрдоган, он мне не докладывал.
Александр, я вам вопрос сейчас прочитаю из нашего чата. Хотелось бы, вот, чтобы Александр Харебин на него ответил. Намеки Путина о переговорах, переданные через Эрдогана, говорят о его слабости? Если действительно это так, что Путин предлагает, и вот как и вы говорите, Путин предлагает, это его инициатива переговоры, это слабость или это что?
Это однозначно слабость российской армии и российского выбора в этой войне. То есть начало переговоров, знаете, как говорят, кто победит в войне. Победитель в войне является тот, кто начал жить лучше тех условий, в которых они находились на тот момент. Поэтому попытка России вернуться в старый миропорядок через, знаете, сон посудной лавки на сегодняшний день решила эту проблему совершенно противоположным образом. Она откинула Россию из того мирового порядка и из того экономического порядка, который был присущ, или который ожидался от Российской Федерации, того места, где она могла бы быть, обладая теми запасами природных ресурсов и, естественно, и населением. Украина, и здесь коллега говорил совершенно правильно, спасибо вам, о том, что боевой дух и мотивация людей отстаивать, знаете, для Украины сейчас вопрос не просто экономических проблем, а вопрос выживания нации, вопрос выживания государства. На этом фоне любая победа, любое сохранение государства будет лучшим вариантом для страны сейчас.
Спасибо. Александр, спасибо. Еще раз напомню, что важным событием дня сегодня были переговоры Владимира Зеленского и президента Турции. И что там было? Вот вся вот эта вот, все, что не было показано, вся внутренняя кухня, она наверняка будет скоро, ну, каким-то образом предъявлено обществу. Я думаю, что от Алексея Арестовича вы точно в 10 вечера это услышите. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку.